Это «Радио Спутник», в студию микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, приветствую.
Привет.
Ну вот, относительно долгожданное свершилось. Дело в том, что российский МИД опубликовал проекты договора о гарантиях безопасности с НАТО и США. То есть, что, грубо говоря, может российский МИД предложить, и что будет требовать, соответственно, от Альянса и от Соединенных Штатов для того, чтобы в дальнейшем соблюдать безопасность, соблюдалась безопасность, я бы даже так сказал. Что указано? Это российский проект, и присутствует пункт об обязательствах обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности. То есть здесь есть такое понимание, что не только друг другу угрожают, есть еще международный терроризм, есть еще третьи стороны, не дай бог, конечно, все это станет серьезной угрозой. Есть обязательство, на мой взгляд, очень примечательный момент, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Это для того случая, когда страна находится в том или ином военном альянсе, военном или ином оборонном альянсе. Есть также отказ от размещения, это уже к американцам обращение, размещения РСМД вне своей территории, то есть ракет среднеменьшей дальности только у себя наземно имеются в виду, не использовать территорию других стран для нападения. Вот это очень такой пункт, где надо бы подумать.
Да, ну
потому что Украина в первую очередь здесь, наверное, ощущается, но упомянутые страны Центральной Азии, упомянутые другие страны Восточной Европы,
насколько, насколько я понял, там прямо написано, что США обязуются исключить расширение НАТО на восток, включая включение экс-республик СССР в состав НАТО. Там много всего интересного. Вот такое ощущение, что МИД собрал просто все боли взаимодействия с НАТО и вот написал их в этом проекте.
Да, это проект, да. Это проект российский, и, естественно, дальше пойдет, да. Если я верно понимаю, дипломатическую работу, торг, договоренности и возможность достигнуть какого-то консенсуса. От чего можно отказаться, чем можно пожертвовать, для того, чтобы и оппонент сделал то же самое. С нами на связи Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, спасибо огромное, что согласились так оперативно с нами побеседовать. Скажите, пожалуйста, самое главное, что в этих проектах видится вам? На что здесь, грубо говоря, обратить особенное внимание и какими пунктами, ну, российская сторона ни в коем случае не готова будет, ну, как сказать, поступиться, отказаться или что-то на что-то разменять?
Ну, я думаю, что вот я почитал, правда, очень мало пока информации, только отдельный тезис. Uh-huh. Понятно, что это проект, понятно, что он будет обсуждаться, видимо, что-то будет исключаться, что-то дополняться обеими сторонами. Но самое главное, мне кажется, России удалось вот в этот проект внести свои красные линии, которые она обозначала. По сути, это красные линии, о которых говорил наш президент. Здесь они означены. Ну, во-первых, конечно, исключить дальнейшее расширение присоединения Украины к Альянсу. Для нас это супер красная линия, для нас это понятно, что Россия не может допустить участие наших украинских братьев, нашей дружественной в прошлом страны в этом Альянсе. Она автоматически становится нашим противником. Вот. Есть, конечно, другие моменты. И вот то, что вы уже говорили, я слышал по ракетам средней и меньшей дальности. Правильно, все болевые точки, которые накопились, мы по максимуму здесь поставили, но это будет обсуждаться. Меня смущает другое. Вот параллельно НАТО заявило о том, что оно готово к налаживанию отношений с Россией вот при условии выполнения России таких-то, таких-то условий. Слушайте, когда начинают переговоры, значит, условия выдвигать не надо. Вы дайте свои планы, да? А они подтверждают, что они даже слышать не хотят, чтобы Россия обсуждала тему отношений НАТО и Украины. А мы без этого дальше не денемся. Они должны это понимать. Иначе это будет вот постоянная конфронтация, постоянное обострение.
Владимир Михайлович, поэтому...
Да, Игорь, прошу. Да, Владимир Михайлович, вот вы сказали, что мы обозначили здесь свои красные линии, но я вспоминаю высказывание президента США Джо Байдена, который говорит, что для Америки не существует никаких красных линий. И означает ли это, что сейчас вот все эти тезисы американская сторона порежет, что называется, до неузнаваемости и превратит непонятно во что?
Вдогонку буквально. Как раз говорилось о том, что отношением Соединенных Штатов НАТО с Украиной пусть Россия не мешает. Вот на днях было это высказывание, как раз продолжение того, о чем Игорь напомнил.
Ну да, и, кстати, Столтенберг об этом говорит постоянно, другие, и в том числе представители западноевропейских стран, членов НАТО, они об этом говорят, но мы это не приемлем, мы уже это сказали. Я думаю, что то, что НАТО и Россия пытаются все-таки садиться за стол переговоров, сесть за стол переговоров и начать обсуждение, это, конечно, неплохо. Но я думаю, что Россия здесь больше уступать не будет. Мы столько понаступали за это время, понимаете, что дальше отступать некуда.
Ну да, Россия до невозможности приблизилась к границам НАТО, это все помнят. Владимир Михайлович, а вот такой момент, что если включается пункт отдельный о невключении Украины в НАТО, о нераспространении НАТО на восток, не означает ли это, что вот долгое время повторяемые тезисы о том, что Украине, например, и Грузии, НАТО не светит вообще ни в коей мере, что в конечном счете это, получается, были неправильные утверждения, что вот она, эта работа ведется, и она настолько реальна, что российский МИД об этом пишет отдельно.
Ну, вы знаете, здесь вот такая, честно говоря, дипломатические уже такие обороты, как вот писать отдельно, не писать. Для нас не важно, как это напишут. Если на Украине появится натовская инфраструктура, они могут даже не стать членами НАТО. Но если они постоянно будут строить какие-то учебные центры, какие-то базы, чем они будут отличаться от...
Но это конструкторы уже находятся. В определенной мере есть основания полагать, что в отдельных регионах уже вполне себе ведется работа. Причем не обязательно американской, британцы тоже присутствуют.
Британцы, да, ну они так вот пошумят, а потом американцы будут за них отдуваться, как обычно. Но я думаю, что, в принципе, вот эта жесткая позиция, которую этот раз заняла Россия, мне очень понравилась позиция нашего МИДа, абсолютно бескомпромиссная. То есть понятно, что, ребята, все, игры закончились, либо мы взаимодействуем, либо расходимся надолго, и вот, если не навсегда. Я думаю, что в интересах и Европы, и США, и, конечно, России тоже, и наших союзников, все-таки восстановить статус-кво на континенте, потому что так дальше двигаться невозможно.
А, Владимир Михайлович, а я правильно понимаю, что теперь с американской стороны стоит ждать неких тезисов, неких посылов, предложений того, как они видят этот договор?
Своих красных линий, да.
Своих красных линий, или нет?
Понятно. Ну, то, что НАТО опубликовали свои предложения, да, я думаю, что если американцы к ним присоединятся, ну, как бы скажут, что это наше общее предложение, то это плохая будет идея, потому что она ведет в тупик, да. Не вмешивайтесь, это наши отношения с Украиной, вы не имеете права их обсуждать. Поэтому я думаю, что если они хотят реально, а мы продолжаем двигаться вперед, они видят, что мы их не боимся, реально мы не боимся. В общем, мы сделали гигантский скачок в нашей обороноспособности, они это поняли. И я думаю, что нам это сейчас в этом плане и надо использовать свои козыри для навязывания своих правил в этой тяжелой игре.
Владимир Михайлович, да, прошу прощения.
Да, Владимир Михайлович, вы правильно сказали, что такие жесткие посылы в этих тезисах, а как, на ваш взгляд, для НАТО такой тон стал сюрпризом, или они были готовы к такому развитию событий? Вот именно, думаю, именно для представителей стран НАТО.
Знаете, я думаю, что когда они смотрели наше ток-шоу, там очень острый вопрос поднимается, они все-таки спокойнее были, да, ну там эксперты что-то сказали, что даже отдельный там парламентарий, депутат, но когда это говорит МИД, структура исполнительной власти, да, это инструмент внешней политики, которым руководит президент, они понимают, что шутки завершились. Либо вы принимаете условия, либо мы продолжаем свою линию гнуть, а вы свою. Но вся проблема в том, что их линия ведет реальный тупик. Где НАТО имело какой успех? Кроме того, чтобы бомбить не беззащитные города и шлаки там в Афганистане или в Ливии, они больше ничего не добились. Или когда бомбили Югославию. Но Россия тогда была слабая, совершенно слабая.
Ну, слабая, не слабая, а та переброска войск из одного города в другой, это была знаковая операция. Я помню лет.
Это да, я помню, да, возглавлял нынче замминистра обороны Юнусбек Евкуров. Да, великая была, великолепная была операция. Но понятно, что, тем не менее, нам тогда было сложно с ним противостоять. Время изменилось. Мы можем спокойно отстаивать свою позицию. Да.
Владимир Михайлович, не могу здесь, с одной стороны, поиграть немножечко в наивного человека, а с другой стороны и цитаты не привести, потому что, ну, вот есть при этом заявление, сейчас Рябков, замглавы МИД, дает комментарий, и интервью достаточно обширное вышло, и здесь очень любопытный момент. С одной стороны, вот буквально, когда на днях, накануне встречался Рябков с американской коллегой Карен Донфрид. Можно ли предположить, что как раз Донфрид-то эти, возможно, американские предложения и привезла. И именно с этим связано выступление МИДа. Или, наоборот, там что-то было резко отрицательное, резко негативное, что вот в российском МИДе бац, и выступили с подобными достаточно жесткими требованиями, мерами. Ну, требования в плане предложений.
Ну, судя по тому, мы можем так предполагать.
Естественно.
Понятно, содержание беседы мы не знаем, но только такое небольшое предположение, что поскольку встреча была не очень продолжительная, да, по-моему, 45 минут была встреча, скорее всего, были ей переданы наши предложения, которые она повезла в Вашингтон. Сейчас они будут обсуждать и выдвигать свои. Но это процесс длительный. Но главное, слава богу, что хоть какой-то процесс идет. А ведь вообще было впечатление, что мы друг друга не слышим и не видим. Так дальше допускать нельзя. Поэтому я надеюсь, что все-таки будут какие-то подвижки.
А вот еще один комментарий, если позволите, прошу вас, комментарий прокомментировать. Тоже замглавы МИД России Александр Грушко напоминает, в принципе, очевидное тоже, обращает на это внимание. Есть у меня любимый спикер вообще из всех политиков, чиновников, это генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он столько всего красиво разговаривает и умеет это подать красиво. Буквально относительно недавно были от него заявления, что НАТО готовы на какое-то, как это сказать, на сотрудничество, на шаг навстречу, если Россия при этом тоже будет деэскалирована. Но при этом, вот я здесь уже цитирую Грушко, никаких конкретных предложений, идей не следует. То есть, грубо говоря, для журналистов, на публику, я не знаю, где еще говорится, мол, мы готовы идти к шагам навстречу, искать консенсус, а на деле документов не поступает. Ни документов, ни официального предложения.
Ну, вы знаете, дело в том, что я вообще сейчас меньше всего реагировал на высказывание Столтенберга. По сути, он уже завершил де-факто свою политическую деятельность. Он готовится к вступлению в должность, вы знаете, главы Банка Норвегии. Поэтому его высказывание не подкреплено ничем. Ну, он как бы отрабатывает свой номер до конца, чтобы сохранить лицо.
Трудовой договор, да, досиживает.
После его ухода из НАТО о нем и вспоминать никто не будет.
Владимир Михайлович, вот стали известны тезисы российской стороны, предложения российской стороны, а дальше что? Дальше мы садимся за стол переговоров или дальше ждем ответа от стран НАТО и вообще, насколько готовы они дать ответ?
Логика любых переговоров, понятно, что сначала сейчас ознакомятся руководители стран с предложением противоположной стороны, экспертами обсудят, потом нам ведут какие-то свои поправки, либо предложения. И опять будет обсуждение. Это процесс длительный, может занять не один месяц, не два.
А как вы думаете вообще, насколько реально, что эти предложения, хотя бы часть этих предложений будет принята?
Ну, есть вещи, которые они не могут не принять. Но когда они отрабатывают сценарий ядерной атаки на нашу территорию, да, вот в Черном море, ну это о чем говорит? Что они готовятся реально к войне. Как можно на это спокойно реагировать? Кстати, есть один из пунктов в наших предложениях об этом. То есть получается, что пришло новое поколение, которое не знает, что такое ядерная война, которое забыло и Хиросиму, и Нагасаки, и они даже не понимают, к чему они призывают. Но если Ойкер, вот этот сенатор, который, кстати, возглавляет американскую делегацию на ОБСЕ, парламентской ассамблеи, и является одновременно зампред парламентской ассамблеи, говорит, что в случае чего можем применить против России ядерное оружие, на чем говорить еще? Это возглавляет организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представляете? Угу. Вот я хочу сказать, что вот эти вещи, конечно, ну просто люди потеряли просто, я не знаю, реальное восприятие событий.
Ну так всегда бывает. Время проходит, поколения меняются, увы. Приходят новые сообщения.
Каждый раз новой войной все это определяет.
Ну вот история такова, что пока, как это, готовится к предыдущей войне, забывая о том, что было раньше.
Но средства ведения войны кардинально поменялись.
Это правда.
Это не первая, это не так. Вторая война. Это совершенно другое.
Поступает новая информация относительно всей этой ситуации. Комментарий Рябкова о том, что проект соглашения о гарантиях безопасности с НАТО был предоставлен Альянсу 16 декабря. Ранее.
Вчера.
Да, вчера. Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста, в завершении, наверное, уже, вот самое главное, что может предложить НАТО, Соединенные Штаты, вот чтобы вы сказали, вот, чтобы вы лично посчитали, вот да, за этот момент можно побороться и, допустим, чем-то от какого-то своего принципа, ну, не отказаться, но от отложить в сторону пока на время. Что-то, что самое важное, что сейчас НАТО и США может предложить России, на что Москва, Кремль, вся Россия однозначно готова будет согласиться?
Я думаю, что НАТО должна прежде всего остановиться.
В плане расширения,
да? Да, стоп, и больше ни шагу вперед. Иначе это будет закончиться плохо. Во-вторых, конечно, перестать провоцировать Украину на военный конфликт с Россией. Понятно, что они думают, что только украинцы будут воевать с Россией, тогда они будут потирать руки. Нет, так не получится. Будут вовлечены все страны. Мы 100 раз, 10 000 раз говорили, что мы не собираемся военным путем решать свои проблемы на Украине. Но остановить его тоже. Нельзя доводить до ситуации, когда может быть необратимо. Вы помните начало Первой мировой войны? Убийство герцога Фердинанда там, в Сараево. Ну, казалось бы, там, Гаврила Принцев убил. И все. началась война.
Но формальный повод, увы, действительно может быть любым.
Вы знаете, иногда формальный повод превращается в такое глубокое содержание.
Это так. Но это как раз и показывает, что вспыхнуть-то может в любом моменте. Именно поэтому гарантии безопасности должны быть. Владимир Михайлович, вам спасибо огромное, что так оперативно согласились прокомментировать проекты гарантии безопасности, которые российский МИД предложил Соединенным Штатам, предложил странам НАТО. Владимир Джабаров в эфире «Радио Спутник».